Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера» иеромонах Дмитрий Першин, главный редактор телекомпании «Сретение». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы выходим с вами в эфир накануне Дня памяти, Дня представления отца Иоанна Крестьянкина. Я думаю, что, учитывая популярность книги «Не святые святые», где подробно о нем автор пишет, в общем-то, не нужно объяснять, кто это. Один из самых известных, самых почитаемых старцев, духовников Русской Православной Церкви последних десятилетий, легендарный человек, через которого в церковь пришло огромное множество людей. И завтра день его памяти, и сегодня у нас на канале, YouTube-канале «Радио Вера» можно посмотреть, будет выложен фильм кинокомпании «Сретение», посвященный отцу Иоанну Крестьянкину, фильм из цикла «Русские праведники». И вот как такой, как пролог, может быть, к просмотру этого фильма наш сегодняшний разговор с отцом Дмитрием. Ну вот, а как вы познакомились и общались с отцом Иоанном? Что это был за опыт, что это была за жизненная ситуация?
Мне посчастливилось увидеть отца Иоанна в день Успения в монастыре Псково-Печерском. И я не общался с ним, но я стоял буквально у него за спиной. Мне была мечта вот просто как-то с батюшкой помолиться. И Господь управил. Я учился тогда на факультете журналистики Московского университета. И буквально вот выходят отцы, встают. Это было всеночное богослужение. Встают в ряд. И я оказался буквально у него за спиной. И поэтому я видел, как отец Иоанн молится. И это было совершенно необычно, потому что он не в пол смотрел, да, как часто бывает принято в монашеской традиции, да, сосредоточенно внутрь себя, вот, погрузившись, предстоять. А напротив, он весь был, вот как говорят, в горе, да, обращен в небо, в том числе и вот взором своим, и глазами своими. Он вот смотрел туда и не просто откинул голову, ну, разглядывая, например, украшения, да, какие-то, или образы, или фрески, а он пребывал в общении, в живом общении с той реальностью, которая ему открывалась очевидным образом. Совершенно батюшка был очень слабенький, да, ему помогали ходить, уже тогда поддерживали. Но вот он был в этот день Успения, по-моему, это был последний раз, когда он выходил на службу, на всеночное, на Успение. И вот мне на всю жизнь запомнилась вот эта вот его обращенность к Небесному Царствию. Он был там вот своим, родным. Для него это было не что-то за пределами, не что-то, как философы, трансцендентное, а вот реальное здесь и сейчас. И он весь был там. И вот это, конечно, ощущение Царствия Небесного вот рядом, вот здесь, вот это поразительное ощущение. И он умел его передать другим.
А как это чувствовалось? Что это такое передать другим ощущение, ну и даже, может быть, ощущение, слово такое мелкое, опыт переживания Царства Небесного здесь, сейчас?
Я думаю, что никаких таких каких-то, в моем случае, по крайней мере, каких-то специальных особых ощущений, там, знаете, впечатлений не было. Но было понятно, что человек вот перед Богом ходит, да, как древние пророки, как Енох, о котором впервые, да, мы слышим эти слова: «Я находил пред Богом». Вот человек пред Богом. И ты все, что ты можешь сделать, это пойти вслед за ним и попытаться так же, насколько это возможно, да, хотя бы иногда обращаться к небу. И в присутствии Спасителя Христа проводить свою жизнь. Насколько это возможно, конечно.
Но вот множество людей ехали к отцу Иоанну на протяжении многих лет. Вот Понятно, что с ним было замечательно радостно общаться, но вот если попытаться объяснить или просто рассказать человеку, который вот никогда не был в Печорах, не видел этих толп, может быть, не слышал записей отца Иоанна Крестьянкина, что заставляло самых разных людей ехать именно к нему, как вам кажется?
Ну, во-первых, я скажу, что общение с отцом Иоанном не всегда было таким уж радостным. Иногда он умел человека повергать в некое недоумение и священный трепет. Например, мои близкие друзья, которые часто бывали у батюшки еще в те годы перестроечные, доперестроечные, вспоминали, что после общения с народом отец Иоанн, прощаясь, брал чашу воды святой, у него была в келье, и каждому выливал, ну, так, ну, много этой воды, не знаю сколько, но так, что она вот стекала по тебе сверху донизу. И это оставалось в памяти, чтобы человек весь вот проникся этой благодатью Духа Святаго. И батюшка это где-то с юмором, да, с определенным, но и всерьез все делал. И поэтому он мог человека очень так мягко поставить на место. Вот одна из историй, связанная с отцом Иоанном. К нему пришли люди, из Москвы прибыли, которые приготовили для отца Иоанна некий такой, в общем-то, провокационный вопрос про митрополита Антония Суровского. Дело в том, что владыка Антоний в своих проповедях иногда ссылался на авторов католических, западных. Ну, просто потому, что у него аудитория была западная, и эти авторы были известны. А отец Иоанн недолюбливал католиков, ну, потому что, в частности, католики в свое время пытались захватить монастырь. Один раз у них это даже получилось в глубоком средневековье, но тем не менее. И они ему этот вопрос задают, говорят, вот батюшка, значит, как же так, а владыка Антоний, католиков цитирует. Видимо, рассчитывая на то, что отец Иоанн присоединится к их возмущенному ропоту, и они потом смогут рассказывать, как один человек святой жизни, да, вот порицает другого человека святой жизни. На что отец Иоанн совершенно замечательно ответил, он прижал руки к груди и сказал, нам, говорит, нам нельзя, а ему, имея в виду митрополита Антония, можно. И вот это умение найти слова, которые все акценты сразу расставляют, и человека как-то немножко поворачивают к иной реальности. Вот это редкий дар, дар общения, общения в Боге. Он был у отца Иоанна, и люди, конечно, шли к нему, потому что, а кто еще включит тебе, что называется, все регистры, да, сможет повернуть тебя вот к подлинной жизни, к настоящей. Так что отец Иоанн был разным, он мог и где-то так вразумить.
А какие моменты его биографии, его жизни, которая была очень непростой, в ней был и лагерь по доносу сослужителя священника, и даже пытки в этом лагере. Вот как вам кажется, какие моменты его биографии в этом смысле наиболее значимы для его такого портрета, которые как-то определили его там, манеру общения, его мировидение, его характер?
Я не знаю, потому что путь человека проходит внутри, и он сокровен от наших глаз, мы видим только внешние знаки. Но вот для меня, конечно, было очень важным такое, в общем-то, исповедально-покаянное признание отца Иоанна в его книге автобиографической, вышедшей за 2 года до его смерти, и, соответственно, записанной с его слов, и им авторизированной. То есть он ее читал и с ней познакомился и внес правки. И вот он там вспоминает, как он по молодости лет, еще до лагеря, до принятия сана, в кружке молодежи православной, ну, было у них какое-то такое сообщество небольшое верующих молодых людей, в годы гонений, в годы репрессий, осуждал митрополита Сергия Строгородского за то, что он пошел на компромисс с властью, за то, что он, ну, как казалось тогда, где-то отрекся, предал, отрекся от Евангелия, предал церковь, да, вот, скажем, солидаризировавшись, да, с властью гонителей, с властью безбожной, безусловно преступной. Ну, это мы сейчас знаем, да, что, скажем, текст декларации в значительной степени был составлен при непосредственном участии Сталина, да, или, опять же, известно об участии вот этого персонажа в знаменитом интервью, да, в котором митрополит Сергий говорит, что у нас нет гонений, а есть лишь наказание за уголовные преступления, которые совершали священники. И с другой стороны, сейчас мы знаем, что благодаря вот этим компромиссам, вот этой лжи, митрополиту Сергию Строгородскому удавалось спасать людей. Например, в воспоминаниях Натальи Николаевны Соколовой есть рассказ о том, как духовник Елизаветы Федоровны Романовой, прославленный в лике святых, священный исповедник, архимандрит Сергий Серебрянский, вот он ей говорил, Наталье Николаевне Соколовой, что он был в расстрельной камере, из которой забирали людей на расстрел каждый день, и после этого интервью митрополита Сергия Строгородского их перестали расстреливать и перевели назад в лагеря, и тем самым многие остались в живых. Это мы знаем сейчас. А вот отцу Иоанну, будущему отцу Иоанну Крестьянкину, ночью во сне было такое вот явление, и он об этом рассказывает. Он видит собор Елоховский митрополита Сергия, исходящего из алтаря, идущего в этом соборе, и он подходит к отцу Иоанну будущему и говорит: «Вот вы меня осуждаете, а я ведь каюсь», и уходит в свет. И вот это некое свидетельство церкви, гонимой церкви, да, о том, что даже если наши собратья ошибаются или поступают так, что нам кажется, что они ошибаются, то все-таки исходить надо из лучшего, да, исходить надо из жалости, из милосердия, из сострадания, и жалеть, и молиться. И вот этот опыт церкви, которая не уходит в такой, знаете, раскол, как церкви, которая не отвергает людей падающих, немощных, да, людей, идущих разными путями, но церковь, которую все готовы принять и к сердцу прижать, вот свидетельство о такой церкви, мне кажется, самым главным в жизни отца Иоанна. Известно, что он молился за НКВДшника, следователя, который его избивал так на допросах, что сломал ему пальцы на руке. И он всю жизнь за него молился, о его здравии. И ведь мы понимаем, что вот человек, прошедший пытки, да, человек, прошедший ад, ГУЛАГа, в годы репрессий сталинских, безусловно, мог бы не то что озлобиться, но, скажем, питать гнев, да, или возмущение по поводу того, что творили с людьми. Вот отец Иоанн своих обидчиков простил и молился за них, понимая, что в его власти, в нашей власти, каждого из нас, дать человеку, нас обидевшему, причинившему нам зло, возможность на страшном суде не услышать обличений от Христа в свой адрес, потому что мы простили этого человека, и его зло, которое он причинил, мы принимаем с благодарностью и с упованием на милость Божию. Надо сказать, что буквально в те же годы об этом же писал Толкин в одном из писем Клайву Льюису, с которым у них тоже возник некий конфликт, что он говорит: «Ты меня прости, если ты сможешь, и тогда, может быть, на суде страшном мне будет не так страшно, потому что я Господь меня не спросит, ибо ты меня простил, но я, конечно, сам буду просить его прощения». Вот интересно вот такое созвучие двух великих, конечно, людей, преподобного Иоанна Крестьянкина. Я уверен, что он будет в лике святых прославлен, да, и, возможно, тоже есть такая инициатива в Западной Церкви, в католической, когда это будет прославлен Толкин, который действительно очень много тоже сделал, чтобы мы научились любить и жалеть. Я сейчас говорю про его роман «Властелин колец», про его трилогию «Властелин колец», но и про другие книги, где он об этом размышляет. И вот это созвучие, да, вроде в разных мирах, в западном относительно свободном мире, да, Великобритании, и в нашем Советском Союзе, вот, указывает, мне кажется, на вот эту древнюю традицию христианской церкви, которая всех принимает, каждому рада, всему верит, на все надеется. Ну, вот мы помним этот гимн любви апостола Павла, отец Иоанн этот гимн являл всей своей жизнью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Дмитрий Першин, главный редактор телекомпании «Сретение», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы вспоминаем отца Иоанна Крестьянкина, завтра день его представления, день его памяти. Но вот те пронзительные вещи, которые вы сейчас рассказываете, вспоминаете в связи с биографией отца Иоанна Крестьянкина, что вот человек всю жизнь молился за того следователя, который его допрашивал и пытал, наверное, в застенках во время следствия по совершенно несправедливому навету. И вот за своего мучителя и обидчика, причем не просто обидчика такого морального, а именно мучителя, который физические страдания причинял, отец Иоанн всю жизнь молился и прощал, и просил Бога его простить. Потрясающий пример, который как-то очень, мне кажется, непросто встает в сегодняшний вообще контекст обсуждения нашего отношения к советскому прошлому, к, в частности, к гонениям и к палачам. С одной стороны, у какой-то части общества сегодня, ну, скажем так, принято об этом периоде говорить максимально в повышенных тонах, критично осуждая, называя всех палачами, и если ты недостаточно рьяно осуждаешь тех палачей, то ты уже соглашатель. В ответ на это люди часто приводят примеры тех самых святых, которые прошли подлинно через эту систему, через эти пытки и не озлобились. Вот что вы об этом думаете? Насколько опыт людей святой жизни должен или может стать основой нашей рефлексии о тех временах?
Ну, прежде всего, здесь, конечно, мы не можем не вспомнить о очень глубоком рассуждении преподобного Авадорофея, который предлагает нам различать человека и его поступки. И он говорит в своих наставлениях, поучениях, что мы не можем сказать, что некое суждение является истинным, если оно является ложным. Да, если человек солгал, он, безусловно, исказил истину. И об этом мы можем говорить. Но как только мы говорим, что он лжец, мы выносим ему смертный приговор в вечности, потому что лжецы Царствие Божие не наследуют. Да, блудники Царствие Божие не наследуют. И это уже вопрос не нашей компетенции. Господь будет выносить это суждение, и мы не знаем, не раскаялся ли человек этот, и мы не знаем его мотивов и причин его поступков. Вот в случае митрополита Сергия Старогородского мы видим пример того, что мы можем просто не понимать подлинную мотивацию действий человека. Но при этом и в силу этого, конечно, если мы видим, что человек совершает зло, совершает грех, то мы призваны его жалеть. Господь Христос с креста молился за своих палачей, да, Отцу Небесному, прости им, ибо они не ведают, что творят. Он совершенно не оправдывает тот ужас, который устроили вот эти вот мучители его, да, это те, кто организовали неправедный суд, те, кто пригвоздили его ко кресту. Он их не оправдывает, но он их жалеет. Потому что источником этого зла, источником этого помрачения, этого безумия, этого ужаса является сатана, князь мира сего. Именно с ним сражается христианин. Не с властями века сего, не с какими-то там чиновниками, да, или палачами, но с тем, кто в это зло их сумел вовлечь, с сатаной. И здесь наше оружие – это молитва. Мне кажется, отец Иоанн просто следовал этому в своей жизни, как и многие другие прославленные великие святых и непрославленные жертвы этих страшных сталинских репрессий.
А вот смотрите, еще одна тема, которая возникает в связи с обликом отца Иоанна Крестьянкина, это тема старчества вообще. Мы сегодня тоже часто обсуждаем, что с одной стороны человек, приходя в церковь, иногда ищет духоносного старца, какого-то подвижника, что вот именно к нему поехать на исповедь или просто пообщаться. И обычные приходские священники, конечно, здесь, что называется, не котируются, не подходят. Человек ищет особенного духовника такого. И многие опытные сегодняшние пасторы говорят, что это неправильно, что не должно так вот преувеличенно относиться к известным старцам. Они, безусловно, люди духовно опытные и предельно уважаемые, но духовная жизнь не в том, чтобы поехать и поговорить с выдающимся человеком. Духовная жизнь внутренняя. С другой стороны, гигантская традиция старчества есть в Русской Православной Церкви. Это, может быть, одна из особенностей отличительных русского православия, вот эти старцы. Какой облик старцы старчества в этом смысле являл отец Иоанн Крестьянкин, как вам кажется?
Ну, самое замечательное то, что отец Иоанн был совершенно с вами согласен в том, что вот эта мания, да, найти себе старца, она, конечно... Ну, в общем, далека от, мягко скажем, идеала христианской жизни. И самого себя никаким старцем он не считал. Вот, например, он, его слова: «Не надо путать старца и старика. И старички есть разные, кому 80 лет, кому 70, как мне, кому 60. Есть старики и молодые. Но старцы – это Божие благословение людям. И у нас нет старцев больше. Бегает по монастырю старик, а мы за ним. И время не такое. Двуногих тварей миллионы, мы все глядим в Наполеоны. А нам надо усвоить, что все мы есть существенные ненужности, никому, кроме Бога, не нужны. Он пришел и страдал за нас, за меня и за тебя, а мы ищем виноватых. Евреи виноваты, правительство виновато, наместник виноват. Примите, едите, сие есть тело мое, из-за меня он был распят. Пейте, сие есть кровь моя, из-за меня он ее пролил. И я во всем участник». Зовет нас Господь к покаянию, восчувствовать меру своей вины в нестроениях жизни. Вот в этом, наверное, слове отца Иоанна как раз и заключается суть того служения, которое мы называем старческим. Да? Не к себе людей приводить, и себя уж точно ни в какие старцы не записывать, а к Богу, ко Христу, и давать человеку понимание того, что христианство – это не слова, это не набор действий или жестов. Это не, скажем, какая-то система диет, а это непрестанное богопредстояние. Это удивительная ситуация, когда от твоего слова, от твоей мысли зависит вечность. Причем не только твоя, но и каждого человека вокруг тебя. И ты не пассивный участник каких-то событий, происшедших 2000 лет назад, да, от которых тебе пришло уведомление, например. Вот, или плоды которых транслируются, передаются тебе через систему церковной иерархии. Совершенно нет. Ты царственное священство. Ты тот, в чьих руках, в чьем сердце, в чьем внутреннем мире участь вот, всего происходящего в мироздании. Потому что ты можешь помолиться, и тогда мироздание возрастет в любви к Богу, да? Или можешь, наоборот, омрачить свое сердце злом. И тогда это зло умножится не только в твоем сердце, но и вокруг тебя. И вот задача, как я понимаю, духовного наставника не заменять собой такую шпаргалку, да, как одеваться, что есть, за кого выйти замуж и так далее, а передать человеку опыт вот такого живого общения с Богом, подсказывая, может быть, даже обличая в чем-то. Люди иногда не видят своих страстей. Но высшая задача в том, чтобы человек стал, научился ходить своими ногами, да, чтобы духовник стал не нужен, чтобы человек мог идти дальше. И, собственно, удивительное свойство отца Иоанна в том, что многие из тех, кто к нему приезжали, они потом стали священниками или как-то в церковной жизни просияли, но они не превратились в гуру, не превратились в таких вот, в кавычках, старцев. И этот опыт свободы в Боге сумели передать другим людям.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер» иеромонах Дмитрий Першин, главный редактор телекомпании «Сретение». И мы вспоминаем отца Иоанна Крестьянкина, чей день памяти, день представления завтра, 5 февраля. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».